говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портнов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Вот этот толстовский афоризм всякий раз приходит в голову, когда думаешь о том, на что похожи те или иные оппозиционные протесты на постсоветском пространстве. Вот сейчас мы с моим собеседником Александром Федутой, белорусским политологом и публицистом, попытаемся понять, на что все-таки похожа российская оппозиция. Сегодня на что похоже российское протестное движение? Здравствуйте, Александр Ильич.
Здравствуйте.
Ну, вот вы же на самом деле видели и украинскую оппозицию, так сказать, в зените ее славы и падения, и вот белорусскую видели во всех ее, я не знаю, так сказать, фазах существования. И вот мне интересно, вот то, что вы сейчас вот наблюдаете в России, да, вот Болотная площадь, сменившаяся Пушкинская, это на что вообще похоже? На Москву или, то есть на Киев или на Минск больше?
Я думаю, что это все-таки больше похоже на Москву, а не на Киев и на Минск, потому что действительно Лев Николаевич прав, и каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. И то, что происходит сейчас и происходило совсем недавно в Москве, совершенно не похоже на то, что происходило, допустим, в Беларуси. Потому что в Беларуси просто все то, что могло начаться, прихлопнули, пристукнули, придавили. А в России существуют определенные правила, эти правила давно сформулированы, надо договариваться, надо делиться зонами влияния, пусть даже на каких-то маргинальных секторах политического поля. И договариваются, делятся, и все это настолько очевидно для людей, которые хотя бы раз в день на 15 минут заходят в интернет, чтобы посмотреть российские новости. Так что российской оппозиции мне, например, остается только позавидовать.
Ну, вот вы как, почему вы и завидуете, если, допустим, количество людей, которые пришло на последний митинг после президентских выборов, очевидно, отличается от того количества людей, которые выходило на Болотную площадь, на проспект Сахарова, и по энтузиазму, и по реакции силовых структур, знаете, это все-таки разные вещи?
Да, ну давайте вспомним, кто какие цели ставил перед собой. Белорусская оппозиция, которой принадлежу и я, пыталась заставить власть говорить с собой, выслушать себя. А это как раз российская оппозиция решила очень просто, очень быстро. Может быть, дело даже потому, что было не в оппозиции российской, а в российской власти, если подразумевать под властью не только правящий тандем. Я думаю, вот как раз это и составляет одно из отличий. То, что элита и контрэлита в России пытаются договориться, пытаются не повторить любой ценой 93-й год.
Ну, тут ведь очень важно понять, какой пример более привлекательный для Владимира Путина. Да? Вот он может сейчас смотреть на ситуацию в Белоруссии, где диалог с оппозицией был прерван, как вы говорите, на первых же этапах, да, и где Александр Лукашенко уже 18 лет, да, у власти. И есть ситуация с Украиной, да, где диалог с оппозицией продолжался и в результате привел в 2004 году к потере власти, и пришлось эту власть отвоевывать, мягко говоря, непростыми путями.
Да, но вместе с тем как раз то, что власть была отвоевана, перевела украинскую власть, с моей точки зрения, в совершенно новое качество. Да? И вот это как раз то качество, которое, насколько я понимаю, Владимира Путина удовлетворяет. Он готов быть недостаточно сильным президентом, но он готов быть легитимным президентом, признанным президентом. Россия не та страна, которая может позволить себе роскошь быть государством-изгоем. И поступать с российской оппозицией изначально так, как поступает Александр Лукашенко, ну, это означает загонять самого себя в тупик. Путин к этому не готов. Путин все-таки человек, играющий по каким-то определенным правилам.
Ну, а с другой стороны, может быть, в Кремле все уверены, что Россия невозможна если хотите, превратить в изгоя по той простой причине, что Россия – это страна, которую невозможно игнорировать, что Запад все равно смирится, чтобы там не было.
Ну тогда, извините, тогда то, что делает Путин, абсолютно нелогично, поскольку Путин все равно соблюдает какие-то определенные правила игры. И если ему абсолютно плевать на западное общественное мнение, а риторические фигуры он может действительно позволять себе любые, поскольку это не будет мешать контактам российской элиты с Западом, но во всем остальном правила есть.
То есть вы все-таки считаете, что ситуация развивается по правилам?
Да.
А вы могли бы их обозначить?
Первое, это игра, не игра на уничтожение, когда проигравший теряет все, зачастую вплоть до свободы. Во-вторых, это готовность договариваться. Вы знаете, при всем моем уважении к людям, находящимся в российской оппозиции, один из моих приятелей, когда я недавно позвонил ему и спросил, ну как там дела, это было накануне 4 марта, он ответил достаточно цинично, он давно в политике, он сказал, ну элиты договорились, массовку не спрашивали. Вот, это обидная фраза, это горькая фраза, но дело в том, что сам факт договороспособности элит позволяет развиваться государству без того, что можно назвать внутренним кровоизлиянием, да, без того, чтобы происходили потрясения, революции, маргинализации определенных элитных страт и так далее.
То есть вы не допускаете, что, придя в Кремль, Владимир Путин все-таки попытается со всем этим расправиться?
Нет, он в этом не заинтересован, потому что игра по правилам есть единственная возможная гарантия будущей безопасности. Он ведь понимает, что даже в России невозможно в нынешних условиях удерживать власть вечно. А если ты играешь не по правилам, у тебя есть большой риск повторить судьбу одного из тех лиц, с кем сам Владимир Путин еще совсем недавно здоровался, как с общепризнанными лидерами, допустим, арабских государств.
Ну, а в таком случае, вот, может быть, вы скажете, в чем неудача белорусской оппозиции была, почему ее не стали слушать?
Видите ли, в чем дело? Россия – государство, у которого нет внешнего донора одного, да? Россия – государство, которое может динамично развиваться исключительно будучи интегрированным в мировые экономические и политические процессы. Беларусь может позволить себе роскошь иметь одного донора, это донор России, и мнение всех остальных не будет играть никакой роли. Поэтому белорусская оппозиция сначала добровольно отказалась, значительная ее часть, от любых контактов с российской правящей элитой. А затем, когда обнаружившая это белорусская власть обрадовалась и продолжила курс на изоляцию белорусской оппозиции, дальше выяснилось, что, собственно говоря, западное направление только и осталось нам как оппозиционерам. Поэтому это тоже большая-большая проблема. Потому что все-таки смотрят белорусские граждане те телевизионные каналы, которые идут из России, читают новости в основном в интернете, все еще на русском языке, и газ, нефть идут из России, и самое главное, на заработки белорусы тоже уезжают в Россию, а не на Запад, поэтому тот партнер, который действительно влияет на ситуацию в Беларуси, он не знает, что такое белорусская оппозиция, не работает с ней, и часть вины лежит на самой белорусской оппозиции.
Напомню, что сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Время гостей» участвует белорусский публицист и политолог Александр Федута, и мы пытаемся сравнить протесты российские, белорусские, украинские. Но я, Александр, вот все-таки хотел бы относительно правил, знаете, что у вас спросить? Мне кажется, что накануне последних президентских выборов в Беларуси тоже многие представители белорусского общества и оппозиции считали, что президент Александр Лукашенко действует по определенным правилам. Вот я не уверен, что если вам за несколько недель до этих президентских выборов говорили бы, что кандидатов в президенты будут арестовывать, приговаривать к различным срокам заключения, не выпускать из колонии, что вас арестуют по обвинению в организации массовых беспорядков, да, и будут держать в тюрьме. Я не уверен, что вы вообще поверили в то, что это не то, что возможно, потому что это разумно, да, потому что это было очевидное нарушение тех правил, которые, казалось бы, уже были согласованы.
Это было неразумно, но это вовсе не означает, что это было невозможно. Во всяком случае, у меня как бы есть доказательства того, что как раз наш штаб рассматривал это в качестве одного из вариантов. У меня было приглашение на 16-17 декабря, напомню, что выборы в Беларуси были 19 декабря, побывать в Москве на научной конференции. Я еще практикующий исследователь истории русской литературы. И вот за неделю я просто был вынужден послать письмо в оргкомитет конференции со своими извинениями, поскольку я не мог бросить коллег. Никто бы не поверил, что я вернусь назад под явный арест. Другое дело, что мы-то думали, что белорусские власти наконец начали думать и о гарантиях сами себе. И повторюсь, да, гарантии все-таки с нашей точки зрения, с моей точки зрения, дает не там московский обком или вашингтонский и брюссельский обкомы, как иногда говорят политологи. Гарантии достигаются в результате переговоров элит внутри самой страны. Причем инициатором таких переговоров, как правило, является власть. Вот нам накануне выборов 2010 года казалось, что власть дозрела до понимания необходимости таких переговоров. Оказывается, нет, и это печально.
Ну вот возникает этот вопрос, а не может ли так получиться, что господин Навальный или господин Яшин, они тоже в какой-то момент окажутся в подобной ситуации?
Все может быть, но Россия так долго добивалась признания себя демократической страной, и напоминаю, что фактически это было одним из условий вступления ее, принятия ее во Всемирную торговую организацию, что с моей точки зрения она просто не будет сейчас отказываться от этого статуса.
Скажите, а вот по вашему мнению, российской оппозиции уже удалось добиться вот определенных успехов в своем диалоге с властью? Можно ли считать, что губернаторские выборы, да, вот улучшение регистрации политических партий, условий, это все в связи с массовыми движениями? Или это вот в духе соблюдения правил игры, как вы говорите?
Нет, это как раз успех. Это успех несомненный, потому что это фактически стало залогом легитимации власти. Помните, ну, ставший достаточно известным плакат в руках писателя и публициста Дмитрия Быкова «Не раскачивайте лодку, нашу крысу тошнит». Вот если подразумевать власть под крысой, она первой почувствовала, что лодку раскачивает. И было сделано все для того, чтобы вот это раскачивание не привело к опрокидыванию лодки. Ведь фактически речь шла не о том, что нам не нравится Путин, Путин должен проиграть, по крайней мере, на первом этапе противостояния. Речь шла о том, что выборы нечестные. То есть под сомнение ставилась легитимность власти, а не легитимность персоны. И все уступки, которые были сделаны, они были сделаны для того, чтобы подчеркнуть легитимность власти, демократический ее характер. А уж то, что персона в Кремле будет та, на которую сделала ставку правящая верхушка России, ну, стало быть, это то, с чем придется считаться в ближайшие годы российской оппозиции, если она хочет воспользоваться плодами тех небольших, но все-таки побед, которые она получила в результате вот этого противостояния.
Мне вот как раз показалось, когда я общался даже не с представителями российской оппозиции, а с обычными людьми, которые их поддерживают, что есть очень большое разочарование, потому что была почему-то такая, я даже называю, политическая иллюзия или мечта, или что, что Путин не сможет выиграть эти выборы, по крайней мере, в первом туре, что второй тур неизбежен, и что этот второй тур, вот он позволит оппозиции показать свою силу, хотя, опять-таки, представить себе, что московский интеллигент голосует за Геннадия Зюганова на выборах, тоже, ну, как-то непросто, да? И поэтому, вот именно поэтому такое разочарование большое. Мне кажется, что ведь в Беларуси тоже были подобные моменты, потому что многим казалось, по крайней мере, в оппозиционной среде, что Александр Лукашенко с его там реальным рейтингом и так далее, но он не может выиграть, но, по крайней мере, что он может выйти во второй тур. На последних выборах такие варианты вполне обсуждались. И когда Владимир Некляев вот сейчас был кандидатом на пост президента, и, кстати, раньше, когда Александр Милинкевич был объединенным кандидатом от оппозиции, все время этот призрак второго тура, который как бы легитимизовал оппозицию, да, ведь что такое второй тур? Это легитимизация оппозиции как серьезной общественной силы. Вот он витал в головах, по крайней мере, белорусских оппозиционеров. Мне кажется, что российские сейчас проходят ту же школу.
Вы знаете, я бы согласился с вами за исключением одного единственного момента. Это та же школа, но это другая параллель. Эти ученики учатся все-таки позже. И если белорусская оппозиция прошла свою учебу тем путем, которым она прошла, то у российской-то оппозиции нет необходимости идти этим путем. Они уже знают, я имею в виду оппозиционную верхушку России, они знают, что, чем заканчивается противостояние. Это либо модель 93-го года самой России, либо модель 2010-го года Беларуси. И то, и другое, в принципе, их не устраивает. Они хотят установления правил. И элита правящая готова этой контр-элите эти правила сформулировать. Другое дело, что каждое новое правило ведет к ограничению власти, и каждое новое правило ведет к небольшому, но все-таки расширению территории свободы, поскольку это та территория, на которой власть не может беспредельничать. Поэтому с этой точки зрения разочарование рядовых москвичей, избирателей, тех, кого мой друг цинично назвал массовкой, оно понятно, оно оправдано. Но сейчас у них все-таки остается определенный вариант. Они могут требовать от тех людей, от лидеров, за которыми они пошли, чтобы лидеры продолжали оставаться лидерами и по окончании электоральной кампании. Впереди новые выборы, впереди выборы местных представительных органов власти, возможно, губернаторские выборы, и нужно сохранять и усиливать контроль, систему контроля, нужно оказывать давление для того, чтобы не допускать новой монополизации средств массовой информации, она уже началась фактически на следующий день после выборов, ну и так далее.
Но, с другой стороны, вот когда вы говорите о лидерах, да, ведь это тоже проблема, а непонятно, ведь нету ей вот... Все-таки украинская оппозиция в 2004 году, что бы мы ни говорили, у них был безусловный лидер, да, кандидат на пост президента, человек, которого все хотели видеть во главе государства, с этим лидерством все соглашались. У белорусской оппозиции, когда возникал такой лидер, его всегда пытались вообще это забить всеми возможными подручными средствами. И у российской оппозиции и такого лидера альтернативного, ну, нету, его нету.
Нету, это печально. Но, несмотря на то, что это печально, необходимо искать. Тут ничего не поделаешь. Понимаете, производство политиков отличается от производства табуреток тем, что сырье для табуреток можно завести. А с политиками имеют дело с теми, которые есть. И нравится это кому-то или не нравится, хочет этого кто-то или не хочет, ну, придется иметь дело вот с такими, какие они есть. Убогие, может быть, зачастую, смешные, недалекие, А кто-то напоминает выхухоль, кто-то напоминает фрукт. Ну, какие есть, такие есть.
А вот то, что стали появляться люди типа Алексея Кудрина, это вот не напоминает то бегство из белорусской власти в первый период ее существования высокопоставленных чиновников, которых, впрочем, ничем не закончилось? Да, ну, собственно, в России уже был Касьянов, конечно, но тем не менее, вот сам факт появления Кудрина на оппозиционном митинге. Да, ведь так в Беларуси уже было. Был Михаил Чигирь.
И Михаил Николаевич Чигирь был, и были некоторые другие политики, но я бы не стал проводить такую прямую параллель, поскольку Кудрин, уйдя из власти, сохранил свой управленческий потенциал, сохранил свое влияние, его никто не выбрасывал, он ушел сам. И если вы вспомните, некоторые действия, которые он сделал, свидетельствовали о том, что он как раз готов взять на себя функцию посредника между элитой и контрэлитой, между Кремлем и Болотной. И с моей точки зрения это было абсолютно нормально. Кроме того, в России появилась группа деятелей культуры, которые достаточно успешны, которые говорят на языке масс. Вот, я не имею в виду там в белорусской ситуации там противостояние белорусского и русского языка как маркирующий фактор политической принадлежности. Но я имею в виду, что тот же Акунин и тот же Быков действительно любимы, действительно узнаваемы. И хотим мы этого или не хотим, но эти люди действительно представляют современную российскую культуру ничуть не меньшей степени, нежели представляет ее там Никита Сергеевич Михалков, и уж с моей точки зрения в гораздо большей степени, нежели господин Говорухин.
Ну, то есть, по большому счету, это вот не та ситуация, которая действительно в Беларуси была, когда крупные белорусские поэты, писатели, они стали в оппозицию к режиму, но для большинства общества это люди, как бы не находящиеся на слуху, да?
Да, да.
В этом смысле это правда, да, потому что... Но это и есть маркирование вот белорусским и русским языком, потому что как в Беларуси нету... Хотя вот сейчас в Киеве уже работают многие там белорусские журналисты, которые вынуждены были уехать из страны, в Москве не работают, но это просто журналисты, да, это не деятели культуры в акунинско-парфеновском стиле, но... Опять-таки, вот это, кстати, можно сравнить с Украиной, да, когда там видные деятели культуры, такие как певица Руслана, в свое время поддерживали оппозицию, да, и... И это после победы на Евровидении, это был важный момент.
Вы знаете, но при этом певица Руслана, она сохраняла, да простите на меня за эту характеристику, ну как бы все попсовые характеристики,
да,
свое творчество. А в это же время в Украине есть Ирина Васильевна Костенко.
Да, с этим я согласен. Давайте мы как раз к этой теме вернемся во второй части нашей программы, продолжим наш диалог с белорусским политологом и публицистом Александром Федут. И напомню, что это программа «Время гостей», которая ведет Виталий Портыков. А сегодня 22:07. «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Во второй части этой программы «Экономическая среда» с ведущим Сергеем Сининским. Среди тем «Шпионские страсти», «Государственное тайное осуждение российских ученых», «Япония через год после землетрясения» и «Цунами».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Дагестане блокирована группа боевиков, которые предположительно обстреляли военный вертолет. Экипаж Ми-8 при аварийной посадке, как сообщалось, не пострадал. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Муховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Российское посольство в Таиланде подтвердило гибель при пожаре в отеле Бангкока гражданки России 40-летней Людмилы Бандеры. Ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии. Из России после отбывания 5 суток административного ареста за хулиганство депортирована одна из активисток украинского движения «Фемен» Ирина Фомина. Российские правозащитники назвали оскорбительным слова госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая 7 марта заявила, что на выборах президента России был явный победитель. На завтрашнем митинге за честные выборы в Москве будут дежурить около 10 общественных наблюдателей. В их число войдут члены Общественного совета при столичном ГУВД, а также уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Саратове сегодня прошла санкционированная акция в рамках протестной кампании «За честные выборы». В митинге, организованном городским объединением избирателей, участвовали, по разным данным, от 50 до 150 человек. В столице Сирии Дамаске сегодня был убит мирный житель. При подавлении силами безопасности акции протеста сообщили активисты оппозиции. Глава оппозиционного сирийского национального совета Бурхан Глиун отверг призыв бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана к диалогу между правительством Сирии и оппозицией. Парламент Хорватии сегодня единогласно ратифицировал договор о присоединении к Европейскому Союзу. Договор был подписан в декабре в Брюсселе.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш собеседник сегодня белорусский политолог и публицист Александр Федута. Мы пытаемся сравнить протестные движения в трех соседних странах – России, Украине и Беларуси. Напомню, телефоны прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный номер для слушателей со всех регионов Российской Федерации. И 490 2905 – это номер нашего киевского офиса, которого тоже можете звонить и задавать вопросы. Это касается слушателей из Украины и слушателей за рубежа, так что, пожалуйста, звоните и спрашивайте. А мы продолжим наш диалог. Вот вы говорили о деятелях культуры, собственно. И, может быть, как раз, Александр Ильич, вот правильный подбор людей, он тоже определяет во многом успех оппозиционных акций, да?
Да, но я хотел бы сказать о том, что в России этот подбор произошел как бы сам по себе. То есть деятели культуры, принадлежащие к новому поколению, они сделали свой выбор сами. И фактически они пришли на площадь первоначально, будучи лицами в толпе, да, если можно так сказать. Затем, после того, как их выхватили камеры, и после того, как стало понятно, что это лица действительно узнаваемые и любимые, они стали лидерами наряду с политической элитой оппозиции.
А скажите, вот можно ли считать, что все-таки украинское оппозиционное движение было самым успешным из этих, вот на сегодняшнем, по крайней мере, из этих трех? Или все же можно сказать, что в России был успех 91-го года, про который уже практически забыли, что же была оппозиция, по большому счету?
Ну, в России в 91-м году все-таки была оппозиция несколько иного, на мой взгляд, рода. Вот, и не случайно в какой-то момент выяснилось, что власть, против которой эта оппозиция боролась, то есть Горбачев, вдруг в августе стал знаменем этой власти и стал частью этой оппозиции, и как президент он распустил ту структуру, которую возглавлял как генеральный секретарь. И пускай под давлением, но тем не менее это было так. В Украине, с моей точки зрения, противостояние шло не только на уровне лозунгов, не только на уровне представлений о развитии страны, но и на уровне экономических интересов. Тут, я думаю, вы можете меня поправить, поскольку, естественно, вы знаете ситуацию в Украине гораздо лучше, чем я. И, может быть, я не исключаю, что я ошибаюсь, но я помню свое впечатление от постмайдановского Киева, когда таксист с гордостью говорил о том, как победил Майдан. Я спросил у него: ну хорошо, а вы на Майдане были? И он, вдруг задумавшись, сказал: нет, я за Януковича голосовал. Это был октябрь 2005 года. Вот. И это, для меня это было, ну, как бы достаточно потрясение, потому что выяснилось, что Майдан и ситуация, когда народ пытается взять власть в свои руки, и ему это удается, как он это, в этом убежден, становится на определенном этапе предметом национальной гордости. А вот что происходит потом, и как эта национальная гордость утрачивает свой статус, это уже вопрос к элитам, потому что дальше элиты распоряжаются национальными мифологиями.
Александр из Калуги. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста.
Да, Анатолий.
Простите, Анатолий, да, простите, да.
Ну вот я вот, когда вот никогда не звонил, мне очень самое, вот такое понятие есть, такое, единомышленники. Вот. Вы наверняка, Виталий Порников, у тебя связи, да?
Да.
Вот. Вот единомышленники, почему вы превращаете северную связь себе с абонентами единомышленниками, да? То есть вы белорусы ругаете много раз, да? А чтобы понять слово «белорусы», да надо быть там. И сравнить, что это такое.
А это не так, между прочим. У меня в эфире был главный редактор, например, газеты... подскажите мне, главные газеты белорусской официальной, Советская Беларусь, да, он был на Радио Свобода и вполне отвечал на все вопросы. Кстати, очень...
Вот, я одно скажу, да?
Да.
Чтобы что-то такое, любую вещь, чтобы как-то узнать, надо все это сравнить, да?
Угу.
Я бываю в Беларуси очень часто, да? Или сравнивая с чем-то другими странами, или какие-то другие там бывают понятия, да? И свободы, как там чиновников за одни сутки отзеток отучили, и ходили, они одели на все наручники, да? Это нужно было видеть. Если мы раньше проезжали границу на Лесовой, допустим, в Азербайджане, Лесы, когда проезжает, можно было проехать за взятку с перевозом, то через день они говорили бы, если не возьмешь себе взятку, завтра я буду сидеть в наручниках. Вы понимаете, как они отучили все это дело за один день? Все решили вопрос. Это права свободы или не права свободы?
Александр Ильич, пожалуйста, я не готов тут вступать в полемику с Анатолием.
Вы знаете, собственно говоря, абсолютно как бы бредовая ситуация на уровне политических и прочих туристов, когда приезжают россияне и говорят, ой, как у вас здесь все чистенько, как хорошо власть работает. Ну, спасибо большое. По поводу уровня коррупции в Беларуси, я могу сказать, что он сохраняется. И он постоянно растет, поскольку именно чиновники распоряжаются белорусской экономикой. И чем больше уровень их власти, уровне самой власти, соответственно, чем больше у них возможностей, тем больше возможностей для коррупции. И эта проблема действительно становится проблемой не только для населения, но и для самой власти. Поэтому у нас каждую неделю кого-нибудь арестовывают, кого-нибудь сажают, из чиновников, из директоров государственных предприятий. И если говорить о том, что за один день была решена такая проблема, слушайте, Нобелевскую премию нужно давать тому, кто решит ее хотя бы за 11 лет, а не за один день. Александр Лукашенко пришел к власти на лозунгах борьбы с коррупцией в 1994 году, и эта проблема до сих пор существует.
Давайте послушаем Леви с Финляндии. Здравствуйте, Лев.
Здравствуйте, Виталий. Я вот тоже первый раз попал, повезло. Вот вы... Я хочу спросить, вот в самом деле, почему никогда не приглашают разные точки зрения послушать? Все время чья-то одна. И вот еще у меня есть много вопросов. Вот я, например, живу в Финляндии и очень часто приезжаю в Беларусь. Каждый год и по два раза лечиться.
Угу.
Я вижу очень большую разницу. Когда я вот приезжаю в Россию, уезжаю в Беларусь, я вижу большую разницу. И дело даже совсем не в чистоте, о чем говорит господин Федута. Я наблюдаю совершенно другое. И вот, например, перед выборами, вот, общаясь с людьми, с белорусами в разных городах, я где-то понял вот до выборов, что процент победы Лукашенко будет процентов 60-70. И то же самое озвучили по РЕН-ТВ потом перед выборами. И вообще у меня много вопросов. Вот, скажем, когда там вот был этот путч, или как я вот видел много роликов, и когда известные лица бомбили, били стекла в доме правительства. Почему тогда туда потом хотели зайти Сальников с женой и, как там был, Статкевич? Ведь это же какие-то там переодетые агенты КГБ били. Вот мне непонятно, чего тогда они там делали.
Да, я понял.
И вообще мне много очень неясно. Вот еще вопрос. Вот почему Назарбаев 20 лет уже президент, и все нормально. Путин уже, можно сказать, четвертый срок будет уже отбывать. И тоже все нормально.
А почему вы считаете, что все нормально со сроками Назарбаева? Никто этого никогда не говорил.
Дело в том,
по крайней мере, на этом радио никто не говорит. Не говорил, что это нормально.
Ну вот смотрите, недавно вот было, я вот полностью не могу за политикой следить. Я вот как могу слушать ваши...
Ну, вы следите. Судя по тому, как вы охарактеризуете в позиции события в Беларуси, или вы внимательно следите. Внимательно.
Да, потому что я туда езжу, я вам скажу честно, мне очень нравится эта страна. И я вот думаю, что если бы на выборы не пошли бы бить стекла, то через 5 лет Лукашенко бы ушел бы через парламентские выборы. Так вот у меня все-таки вопрос. Вот Назарбаев, вот недавно у него было какое-то восстание, и что-то застрелили там около...
Да.
Никаких санкций. Я вообще смотрю на эту белорусскую оппозицию. Разве можно с русскими оппозиционерами сравнить? Вот взять лимоновцев, которые на самом деле сидят в тюрьме, их бьют, убивают, и все молчат. А вот за белорусов весь мир вступается. Потом, позавчера после выборов в России, я слышал, что БДИП сказали, что выборы в России – это личное дело самих россиян. В Казахстане – личное дело казахов. Только выборы в Беларуси – это дело всего мира.
Да, понятно, Лев. Да.
Мне это еще непонятно. Вот скажем еще один вопрос.
Нет, слушайте, давайте вы, Александр Ильич, не ответим до конца программы. Пусть отвечает.
Ну, вот вы человек объективный, Виталий. Вот вы вначале сказали, что так и считаю, что если что Путину абсолютно без разницы, что сделают. Потому что с ним всегда согласятся.
Ну, спасибо хотя бы за то, что признали, что мы здесь объективны. Да, нет, пожалуйста.
Ну, именно вы. Я поэтому вчера, что к вам попал.
Пожалуйста, Александр Ильич.
Ну, первое, на что я хочу обратить внимание, насколько я понимаю, никто не говорит о том, что выборы в России есть внутреннее дело самой России. И если мы вспомним сейчас вопрос о выборах в России, внесен в подвестку дня обсуждения, кажется, парламентской ассамблеи Совета Европы, членом которой является Россия. И с этой точки зрения вопросы стандартов, соблюдение стандартов прав человека и гражданских свобод это вопросы, которые рассматриваются такими международными организациями, как, допустим, ОБСЕ. И говорить о том, что никто не обращает внимания на ситуацию в Казахстане или на ситуацию в России, ну, это неправда. Просто ситуация в Беларуси – это ситуация наиболее вопиющая, если не считать последних действительно событий в Казахстане, когда просто было применено огнестрельное оружие, как я понимаю. Но я не являюсь тут специалистом таким глубоким и широким, как наш уважаемый собеседник из Финляндии, поэтому мне достаточно трудно об этом судить. Что касается ситуации в Беларуси, вы знаете, повторюсь, вопрос не в том, нравится либо не нравится белорусской оппозиции лично Александр Лукашенко. Вопрос соблюдения некоторых правил. Эти правила заключаются в том, например, что когда идет голосование, кандидат в президенты обладает личной неприкосновенностью. Когда на суде милиция говорит о том, что в 7 часов вечера, когда еще час по всей Беларуси голосовали за Владимира Некляева, он был избит неопознанными сотрудниками милиции же, то есть непонятно какого подразделения, но милицейского, это утверждали под присягой на суде, свидетельствовавшие милиционеры. Да? Ну, что же это такое? Да? Когда говорится о том, министр внутренних дел, господин Кулешов, давая пресс-конференцию после декабрьских событий 2010 года, говорит, все было под контролем с самого начала. Если было под контролем с самого начала, почему вы не остановили провокаторов? Ведь нет ни одного кадра, на которые арестованные, осужденные кандидаты в президенты действительно бьют стекла или призывают это делать. Тем не менее, посадили именно их. Зато сохранились другие кадры, сохранились записи, они есть в интернете, когда милиция, ОМОН выскакивает для того, чтобы бить тех, кто бьет стекла, и один из тех, кого бьют дубинками в этот момент, кричит им, что вы делаете, мы свои. И этот же человек за некоторое время до этого бил стекла на тех же самых кадрах. Ну, это, понимаете, это совершенно особая ситуация. Почему Андрей Олегович Санников, Николай Викторович Статкевич пошли в эту устроенную ловушку, почему они пошли в эти стекла дома правительства, в двери дома правительства с разбитыми стеклами, я думаю, мы узнаем тогда, когда они выйдут на свободу. Я надеюсь, что это все-таки произойдет, и я хочу, чтобы это произошло как можно быстрее.
Валерий из Владимир из Владимира, да, простите, Владимир из Владимира.
Алло?
Да, Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Говорите.
С удовольствием. Скажите, пожалуйста, вот у меня один только вопрос. Вот я как-то задавал вам этот вопрос по поводу Украины. Вот я хотел бы задать такой же вопрос в отношении Белоруссии. Вот представители Белоруссии. Вот в России есть национальный позор, который олицетворяется товарищем Абрамовичем и сыном юриста. Есть ли аналог в Белоруссии? Спасибо за ответ.
Я не знаю, что вы имеете в виду под национальным позором. Если вы имеете в виду губернатора Чукотки, то у нас его нет, у нас просто нет Чукотки. Вот. А если вы имеете в виду вице-спикера Государственной Думы, представляющего либеральную демократическую партию, то у нас в парламенте практически не представлены партии, и говорить о том, что кто-либо из лидеров партии может быть вице-спикером нашего парламента, тоже не приходится.
Ну, вообще-то, вот, на самом деле, произошло интересное довольно, мне кажется, явление, это то, что появились олигархи вообще, да? Вообще, в средствах массовой информации появились сообщения о белорусских олигархах, потому что казалось, что их нет и быть не может.
Есть, есть как-нибудь. Появилась информация о белорусских олигархах в связи с тем, что часть из них обсуждается вопрос о закрытии возможности въезда в Европейский Союз, и выяснилось, что в Беларуси есть очень богатые люди. Вот, и эти богатые люди очень уютно чувствуют себя при власти Александра Лукашенко, они вполне способны с ним договариваться, что они и делают. Он фактически выполняет их мечту, он сдерживает приход других возможных олигархических группировок, действуя в их интересах, это совершенно нормально. Это у меня, например, не вызывает никаких вопросов, потому что власть лоббирует интересы тех, кто ее поддерживает экономически.
А скажите, в принципе, вот большой бизнес, да, он ведь тоже очень интересная ситуация во всех этих трех странах, да, в Украине произошло размежевание большого бизнеса в свое время, а сейчас весь этот большой бизнес пытается договориться с президентом Януковичем. В Беларуси и России понятно, что большой бизнес и президенты – это единое целое. Вот тут непонятно, где черпать ресурсы для развития хоть любой такой серьезной политической активности, когда самые большие деньги, они находятся на стороне власти и контролируются властью.
Да, мало того, власть при этом еще и хитро говорит, ну, пятая колонна, где вы там, почему вы берете деньги на Западе, не на родине, что вы там собираетесь продавать Западу? Это тоже позиция совершенно понятная, это позиция тех властных группировок, которые на самом деле контролируют финансовые потоки.
Если говорить о перспективах, да, вот вы чего ожидаете от завтрашнего московского митинга? Вот как вы считаете, больше людей появится, чем на Пушкинской площади?
Нет, я думаю, что меньше. Я не стал бы возлагать на это такие уж большие надежды и одновременно не стал бы разочаровываться, потому что, ну что же разочаровываться? Ситуация так складывается так, как она складывается. Ничего другого быть не может. Призывая прийти на митинг, организаторы не договаривают всей правды. Они не говорят, допустим, о том, что революция не делается с перерывом на обед. То есть революция, если делается, то делается перманентно. И когда говорит тот или иной инициатор митинга, вот сейчас мы разойдемся, а придем через 8 дней, он знает, что людей будет значительно меньше. А потом, вместе с тем, он же скажет, ну вот, мы же призвали, народ не пришел. Ну, конечно, не пришел, потому что за это время кого-то побили дубинкой, кого-то посадили на сутки, а кто-то просто сказал, ну что, я приду, там все равно ничего не происходит. И, собственно говоря, в этом тоже есть резон. И последнее, на что я хочу обратить внимание, это то, что... То, чего мы не видим, и то, что происходит вот все то время, пока людей нет на площади, идут переговоры. Идут те самые переговоры элит, о которых я уже говорил выше.
То есть вы считаете, что вот идут переговоры?
Вы знаете, это неизбежно, естественно, они идут на том уровне, который мы просто не видим. И говорится о тех, ну, как бы, пределах отступления, на которые могут пойти и одна, и вторая сторона. Говорится о тех пределах уступок, на которые каждый готов пойти. Это все, несомненно, есть. Потому что альтернативой этому переговорному процессу может быть только одно. Это тот вариант, который предлагал Эдуард Лимонов. Он абсолютно честный. То есть мы приходим на площадь, независимо от того, разрешили нам, не разрешили, а потом, где тут центр избирком, где тут кудесник Чуров, идем к Чурову.
Владимир из Ростовской области. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Виталий. У меня реплика для вашего гостя. Вот после утверждения ваших о готовности Путина стать слабым президентом, о готовности к уступкам оппозиции и тем, что Путин будет руководствоваться здравым смыслом, простите великодушно, но возникает закономерное желание сказать вам: «Мели, Емеля, твоя неделя, спасибо».
Вот видите, вот реакция слушателя российского. Он не верит в готовность Путина к уступкам.
Ну, вы знаете, в данном случае я могу только апеллировать к тем российским политологам, которые совершенно справедливо обратили внимание. Альтернативы Путину на этих выборах с точки зрения использования властных ресурсов и возможности влияния на электоральный процесс не было. Но одновременно ведь не было и альтернативы ему по уровню известности и популярности. Да, Путин сам определил себе соперника. Да, не был зарегистрирован Явлинский. Да, было сделано все для того, чтобы не была выдвинута Оксана Дмитриева, которая могла просто изменить хотя бы в какой-то степени политический ландшафт на этих выборах. Но одновременно был зарегистрирован Михаил Прохоров, хотя власть могла этого тоже не делать. И после того, что произошло, понятно, это говорят российские политологи, если бы Путин выиграл с минимальным результатом, но выиграл абсолютно честно и без каких-либо возможностей упрекнуть его в недемократичности, он был бы намного сильнее, нежели тот Владимир Путин, с которым придется иметь дело всем сейчас. А власть, которая не является беспредельно сильной, то есть власть, знающая, что она институционализована не вполне корректно, скажем так, она чувствует себя и ведет себя все-таки несколько иначе. Либо по варианту Лукашенко, либо по более мягкому, более спокойному варианту. Поскольку вариант Лукашенко – это вариант, не дающий никаких гарантий в будущем, я думаю, Владимир Путин выберет вариант с гарантиями.
Ну вот, осталось только посмотреть. Но я все равно, мне кажется, что в любом случае выбор любого российского лидера, он связан с тем, насколько вообще он замечает людей, да, и насколько люди вообще готовы что-либо делать в ситуации, которая сложилась в стране. Это то, когда вы говорите, что людей будет меньше и так далее. Даже всегда вопрос, кстати, вопрос, который и белорусским оппозиционерам всегда можно было задавать. Понимают ли они, что протест является такой серьезной долгой работой?
Да. И, собственно говоря, то, что происходило на белорусских выборах 2010 года, и то, что так напугало белорусскую власть, что она собственными руками разрушила собственную легитимность в глазах Запада, это как раз было связано с тем, что белорусские власти увидели, насколько серьезной была работа, совершенная белорусской оппозицией. И это очень, повторюсь, вне зависимости от того, как я отношусь к тем иным оппозиционным лидерам в Беларуси, а у нас своя история борьбы и мучительных поисков истины, вот, несмотря на все это, совершенно очевидно, что работа была проделана даже в течение года колоссальная.
Послушаем звонок последний, я думаю, Сергей из Москвы. Только будьте кратки, Сергей.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Стараюсь по возможности.
Здрасте,
дело в том,
пожалуйста.
Что, зачем, вот, интересно, Запад все время давит. Так сказать, ну, почему вот, слава богу, никто не трогает Берды Мухаммеда, никто не трогает Алиева, потому что там нет, да? А зачем давить, переставать того же Лукашенко, того же этого Януковича, когда его с другой стороны спрессуют в Москву? Ну, зачем помогать Путину делать Но зачем полагать, Путин сделал для Беларуси, для Украины всякие пакости. «Газпром» дали с одной стороны, «Запад» с другой. И теперь в Европе диктатор сидеть не мог, да? Не хотят теперь сделать. Только, слава богу, одна надежда на то, что, что этот Янукович и батька, слава богу, хочет штаны посреди Беларусь снимут, но надеюсь, что все-таки москалям Украину и Беларусь не отдадут.
Вот понятно. Это такая-то, так сказать, прямо... Это же город князя Пожарского, да? Зарайск. Если я не ошибаюсь, Александр Ильич.
Да-да-да. По-моему, да.
Ну вот, поэтому, видите, этот дух остался.
Я могу сказать только одно. Наш уважаемый слушатель просто очень плохо представляет себе о том, что было отдано в течение последнего года, как он выражается, москалям. Начиная от противовоздушной обороны, газовой трубы. И сегодня мы уже договорились до того, что третье лицо государства, председатель Совета Республики, говорит о необходимости передачи эмиссионного центра, печатного станка под российский контроль. Если вы видите в Александре Лукашенко гаранта того, что он не отдаст Беларусь России, простите, вот позвольте с вами не согласиться.
Ну так многие там... белорусские оппозиционеры считали долгие годы.
Долгие годы. Ну вот я думаю, что произошло то, о чем как раз написал Николай Васильевич Гоголь в «Страшной мести», да, когда вот был казак, стал старик, власть состарилась. И хотя силы еще хватает для того, чтобы махать дубинкой, но не хватает уже для того, чтобы кормить всю ту ораву, которая существует в Беларуси, я имею в виду в первую очередь силовиков и чиновников. Поэтому пошел и передел внутреннего рынка между олигархическими группировками и скрытая форма деприватизации, когда у олигархов отбирают деньги для того, чтобы тратить их на содержание силовых структур. Все это уже есть. И, вне всякого сомнения, за финансирование со стороны России, за финансовые уступки отдаются новые и новые рычаги влияния на суверенитет.
Ну что ж, я думаю, что на этом мы можем поставить точку в нашем сегодняшнем разговоре. Поблагодарим нашего гостя, белорусского политолога и публициста Александра Федута, за то, что он участвовал в нашей программе из Минска. Спасибо, Александр Федутович, что были с нами, провел эту программу. Виталий Портников, продюсер Андрей Журба. А сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. Оргкомитет движения «За честные выборы» прорабатывает детали субботней массовой акции в центре Москвы. Пройдет ли протестная активность, пойдет ли она на спад после избрания Владимира Путина на пост президента России? Бывший президент Банка Москва, опальный финансист Андрей Бородин в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» рассказывает о бизнес-интересах группы Дмитрия Медведева. Почему банковская система России не может быть эффективной при нынешней системе власти? И другие темы в этом выпуске. А я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч в эфире. Всего хорошего.
Десятого марта в России новые акции гражданского протеста «За честные выборы». Радио «Свобода» меняет расписание информационных программ. Слушайте специальный выпуск «Время свободы» в 13 часов по московскому времени. Итоги акции в 16 и 19.00. Смотрите также прямую видеотрансляцию с митинга на Новом Арбате на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495. Свободный информационный мир. Радио Свобода.